Приветствую вас, друзья, и продолжаем творческое общение с вами. Спасибо огромное за звонки. Наши гости первого часа, исполняющие обязанности директора Федерального государственного предприятия «Почта Крыма» Елена Принь была у нас в гостях. И по вашим многочисленным просьбам еще раз напоминаю номер контактного телефона 272101, если есть вопросы, связанные с работой «Почты Крыма». Ну а далее резко меняем тему нашего общения и переходим к футбольным проблемам. Увы, реалии таковы, что сегодня не о результатах выступления наших команд на всероссийской, может, международной арене мы поведем речь, а о проблемах, связанных с санкциями. Увы, санкции коснулись не только экономического нашего блока, но и спортивного. Мы говорили относительно контактов Федерации легкой атлетики и проблем с выступлением Веры Ребрик. У нас в гостях Вера была, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, за которую Федерация легкой атлетики Украины требует на сегодня 150 тысяч долларов компенсации за разрешение выступать за сборную Российской Федерации. Вот такие взаимоотношения. Не лучшие взаимоотношения у Федерации футбола Украины с Российским футбольным союзом. И вердикт, который УЕФА вынес совсем недавно о запрете выступления наших клубов в формате российского футбола и согласование любых спортивных футбольных мероприятий и турниров с Федерацией футбола Украины, конечно, это катастрофа для нашего футбола. Но не все потеряно. Я думаю, что сегодня вы в этом убедитесь, послушав наше общение с гостями студии. Спортивный директор футбольного клуба «Жемчужина» Александр Ясун в нашей студии. Добрый день, Александр.
Всем добрый вечер.
Приветствуем. И впервые сегодня в эфире радиостанции «Россия сегодня» мастер спорта СССР, ветеран Таврии Виктор Орлов. Приветствую вас, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Погромче, чтобы слышали все регионы нашей замечательной республики Крым. Начнем, наверное, Александр, с тобой, наверное, общение. Ну, мы давно знакомы с Сашей, поэтому я думаю, что не будем кокетничать по поводу обращения на вы.
Я думаю, вот, это было бы излишне, нам бы не поверили все равно.
Да, давай, наверное, начнем вот с визита к Виталию Мутко. Виталий Мутко, министр спорта Российской Федерации, и, наверное, мне так кажется, переживает не меньше, чем футбольная общественность Крыма, ту ситуацию, которая сложилась сейчас с профессиональным футболом у нас в республике. Встреча на каком уровне проходила? Я знаю, что «Жемчужина» была представлена тоже.
Да, совершенно верно. 22 января все это произошло, причем в авральном порядке, буквально за 15 часов до этой самой встречи мы были поставлены, мы, это имею в виду все так или иначе связанные с футболом в Крыму, Федерация футбола, Министерство спорта и крымские клубы, о том, что министр спорта Виталий Мутко инициирует встречу с первыми лицами крымского футбола у себя для решения вопроса, что как быть дальше. Такая встреча состоялась за сутки до исполкома Российского футбольного союза, и диалог был очень простой. Присутствовали первые лица крымских клубов, это Вячеслав Бабей, генеральный директор футбольного клуба «Жемчужина», Александр Красильников из Севастополя и Александр Гайдаш, представлявший ТСК «Симферополь». Вопрос был задан очень прямо, что политическая ситуация диктует нам единственный выход из данной ситуации – это добровольный выход крымских клубов из состава Российского футбольного союза и профессиональной футбольной лиги. То есть, по мнению Министерства спорта, другого выхода никакого не было.
После известного решения УЕФА.
То, о чем все говорили, после решения, которое было принято 4 декабря, запрещающее фактически нам дальше какие-либо участия в соревнованиях, не только нам, но и детям.
Вне территории Крыма.
Да, совершенно верно. Ну, на территории Крыма тоже.
И под эгидой России.
Поэтому было сказано о том, что вот на ваше рассмотрение такое решение, которое, в принципе, наверное, действительно
вытекало из ситуации?
Возможно. Да. Ялта и Севастополь с этим согласились. Насколько я знаю, Симферополь, наши коллеги из ТСК, у них своя точка зрения на происходящее. Они не стали дальше вести диалог. А там было о чем поговорить, потому что это была лишь первая часть предложения, вторая часть была сформулирована чуть позже. Вот. А вторая часть стала быть о том, что не Российский футбольный союз, а Министерство спорта Российской Федерации и УЕФА инициируют создание Крымской футбольной лиги на территории нашего полуострова. По сути, буквально через месяц-полтора должна начаться новая история крымского футбола, где будет представлено сразу 8, я отмечаю, профессиональных футбольных клубов, которые будут работать под эгидой УЕФА, Европейского футбольного союза, напрямую, минуя РФС, минуя Федерацию футбола Украины.
Финансы.
Да, это, естественно, первый вопрос, который был задан, потому что на энтузиазме много окопов не нароешь. Насколько я сейчас, скажем так, могу донести информацию, которая может стать открытой, 8 клубов, которые будут входить в состав этой лиги, будут финансироваться напрямую из источников УЕФА
и Министерства спорта,
которое либо напрямую само будет, ну, а скорее всего это будет через аффилированных там титульных спонсоров и так далее, которые будут, ну, давайте говорить вещи своими именами, назначаться. Потому что добровольно в крымский футбол сейчас вряд ли кто-то пойдет.
Да, ну вот мы говорим о 8 клубах, значит, совершенно четко все представляют, что это 3 клуба, которые выступали во втором дивизионе российского футбола. Это ТСК «Жемчужина» и СКЧ «Севастополь», плюс еще одна команда из Севастополя.
Ну, смотрите, Борис Романович, у нас в прошлую среду в Севастополе прошел очередной, как сказать, собрание Координационного совета, который был нами вместе с коллегами Севастополя и Симферополя создан еще весной прошлого года для того, чтобы вот все эти шаги, которые крымские клубы прошли, их координировать. И, ну, в принципе, мы добили своего, команды получили право в августе стартовать в Российском футбольном союзе. Сейчас же этот Координационный совет дальше продолжает работу по созданию, формированию этой лиги. И было принято, в принципе, главное, ну, одно из условий. Один город, одна команда.
Угу. А поначалу звучало 2 севастопольских команды.
Сейчас, то есть, ну, в принципе, все это было озвучено, это то, о чем я говорю, один город, одна команда. Угу. Для популяризации футбола, для наиболее географического охвата. Я думаю, это правильно, в принципе.
Ну, а реально, вот ты видишь, какие команды войдут в эту восьмерку?
Ну, Севастополь, Симферополь, Ялта.
Да, 3.
Однозначно, Керчь.
Угу.
Евпатория. Я думаю, инфраструктура в Евпатории развивается сейчас так, что город заслуживает того, чтобы футбол профессионально был представлен. Это город. Это сколько мы уже посчитали? 5?
Да.
Бахчисарай заявил желание играть. Это 6. Феодосия.
Угу.
Это 7. Но я думаю, что Красноперекопск, наверное.
Да, имеет стадион.
Северный Крым, да, тоже должен быть представлен в этой лиге. Вот у нас очень любопытная лига из 8 команд, все регионы представлены.
Викторович, как вот вы на все происходящее с высоты своего опыта житейского и футбольного?
Конечно, все это необычно, и после того, что Таврия — команда с богатыми традициями, и сейчас такая ситуация, что, ну, как бы и название меняют, и, ну, очень печально.
А, кстати, будет разрешено играть футболистам, которые вынуждены были подчиниться тогда закону и не выходили?
Это практически самый главный вопрос, почему Ялта, «Жемчужина», поддержала эту реформу, скажем так, крымского футбола. Потому что последние полгода, по сути, крымский профессиональный футбол лишь отчасти Крыму имел какое-то отношение. Всем прекрасно понимали, что ни один российский футболист, крымский футболист, прошу прощения, не играл по всем понятным причинам. Сейчас же мы говорим о том, что Крымская лига и все клубы, входящие в него, должны получить доступ к системе ТМС, та система, через которую все международные трансферы ведутся, и то есть крымчане, естественно, будут играть.
Так уже не надо Федерации футбола Украины требовать международный трансферный сертификат?
УЕФА, если все сложится так, как планируется, УЕФА обяжет Федерацию футбола Украины в эту лигу
передать.
Все международные
футболисты. И вопрос, Викторович, а мы готовы, вот потенциал детский, юношеский, юниорский, вот молодежь наша готова пополнить ряды вот этих команд?
Ну, это такой вопрос.
Ну, вы же тоже с футболом детским, юношеским не понаслышке знакомы.
Ну, на данный момент тяжело. Почему? Потому что, ну, во-первых, самой такой базы нету вот для детского футбола. Вот, хорошо, что вот в прошлом году там сделали поле
на стадионе «Локомотив».
Да, «Локомотив». Это уже большое дело. А так до этого все же было как бы не то, что, ну, средние века.
Уже. На песке.
Да, песок и...
Ну, а при командах вот ТСК есть детско-юношеский футбол сейчас?
Ну, есть. Школа работает. Работает хорошо. Там все ребята, которые там работают тренерами.
Андрей Апарин там возглавляет?
Да, Апарин директор. Ребята, которые играли в Таври, все тренеры, там, значит, 9 возрастов, начиная там с 2000...
Ну и турнирную практику имеют они?
Они имеют, но все здесь, в Крыму.
А в Ялте как?
Ну, в Ялте еще, наверное, тяжелее, потому что проблема с полями в Ялте еще более актуальна. Ну и таких традиций, как Симферополь, естественно, на южном берегу Крыма, к сожалению, у детского футбола есть. Но есть большой плюс, есть энтузиасты, которые куча детей, да, на песке, так как все до прошлого года в Симферополе это происходило. Ну, и есть искусственное поле, которое задействовано очень хорошо в детском футбольном центре в Ялте. Поэтому в Ялте детский футбол развивается, но я хочу еще одну ремарочку сделать по этой лиге. Очень важный аспект – это поддержка детско-юношеского футбола. То есть каждое в проекте, то, что мы проговаривали, каждая команда, входящая в эту лигу, будет обязана уделять большое внимание детскому футболу и как минимум два старших возраста играть в чемпионате Крыма тоже под эгидой этой лиги. То есть турниры будут касаться не только профессиональных команд, но и детских старших, юношей старшего возраста.
Викторович, а как вот вы считаете, какая схема приемлема для крымского футбола? Весна-осень или осень-весна? Сейчас, потому что рассматривается этот вопрос.
Я думаю, что весна-осень-зима-лето. В Крыму можно круглогодично играть в футбол.
Ну, правильно говорит.
Так начинать когда чемпионат лучше? В июне или в марте?
Я думаю, в марте.
И заканчивать в конце сентября? Ну, в конце осени, то есть?
Ну, в ноябре, наверное, там, в начале.
Ну, как было в свое время, в советское время?
Да было всегда. В принципе, чемпионат Крыма так и проводился все года, которые существовал, независимо от того, как играл профессиональный футбол. И еще скажу, что любительский футбол в Крыму в любом случае останется. Федерация футбола Крыма как проводила чемпионат Крыма, так и будет проводить чемпионат Крыма, где будут играть команды, не попавшие. То есть это не значит, что 8 командами ограничится весь футбол в Крыму и все. А и такие там города, там, как Алуш, там, ну еще.
Мы сельские регионы.
Да. То есть чемпионат Крыма, он в любом случае останется. И этот проект лиги крымской профессиональной, естественно, не на один год. Я думаю, что как минимум до чемпионата мира 2018 года, то есть трехлетний цикл. И в задумке, что худшая команда из этой профессиональной будет вылетать в любительскую лигу, а лучше из любительской выходить
вверх. Радиостанция «Россия сегодня». Продолжим через мгновение. Продолжаем нашу программу. И сегодня главная тема этого часа – это крымский футбол и все, что связано в результате санкций, которые, увы, коснулись крымского футбола не понаслышке, а конкретно в решениях УЕФА. У нас есть несколько экспертных мнений, причем людей, которые верой и правдой служили крымскому футболу. Это ветераны Таврии, которые сейчас находятся, кстати, в Москве, в столице России, но все равно душой они навеки, наверное, связаны с Крымом, с крымским футболом. И один из них, Анатолий Коробочка, который недавно отметил свой красивый очень юбилей, да, Викторович, сколько исполнилось?
60
лет Анатолию Васильевичу, да?
Да.
Мы его поздравляем вот виртуально, я думаю, что он послушает потом на Фейсбуке, где мы выкладываем все наши эфиры. Это действительно легенда Таврии, в 70-е годы блистал, а я помню наш совместный с ним полет в Израиль на подготовку Таврии, на очередной тренировочный сбор уже в качестве главного тренера он проводил. Вот что рассказал российский тренер и футбольный менеджер Анатолий Коробочка.
Я на самом деле все буду воспринимать не то, что в штыки. Можно понять все, но когда что-то родного касается, это всегда немножко болезненно и трудно. Конечно, я не на стороне этих не санкций, а решения. Хотя, видите, политика сегодня превалирует и, наверное, все-таки пользовались какими-то объективными причинами в политическом плане и не дали возможность крымским командам участвовать в чемпионате России в той стране, где оказался Крым. Тут уже ничего не поделаешь. Конечно, я не могу быть объективен в этом плане, но эмоции и желание мое подсказывает то, что, конечно, бы хотелось бы, чтобы для развития футбола политические эти вот дрязги не вмешивались. Но, видите, политика все равно оказалась сильнее, и я, конечно, сочувствую крымским болельщикам, и особенно тренерам, игрокам, как команды, которые попали в нелепое положение, которые не знают, как дальше развиваться. Но если те слова, которые сказал Платини, что УЕФА организует, выделит средства для развития футбола, местного крымского футбола, но это еще как бы так сладкая пилюля в таком большом стакане воды, которая может немножко сгладить ту горечь этого решения. Я бы, конечно, футболу другое отношение. Так и развиваться крымский футбол должен с такими крымскими слоями. Я думаю, что крымские болельщики должны, как говорится, переболеть и вытерпеть. Но в ближайшее время, я думаю, что после чемпионата мира, может быть, все-таки Россия поднимет этот вопрос и очень жестко, может, эти все санкции прекратятся, может быть. Ну, в общем, много проблем, которые, может быть, за это время уйдут.
Анжель Коробочка тоже не смог обойти стороной проблемы чемпионата мира, да, Виктор Игорьевич? Что, вы считаете, что чемпионат 2018 года тоже в какой-то мере повлиял на решение сегодняшнее?
Я думаю, что в большей степени. Почему? Потому что если бы Украина не имела претензий, то все бы прошло и было бы нормально все. А так Украина использовала тот шанс, который у них, ну как, не съем, но надкушу.
А Баба-Яга против, из этой серии, да? Но а сам-то чемпионат Украины, вот как вам видится с сегодняшнего дня? Ведь уже поговаривают даже, что он вообще не возобновится.
Мне кажется, что он развалится. Почему? Потому что есть такая информация, что вот Одесса еле дышит уже там, там Харьков тоже подвешен.
Уже не будет легионеров, говорят, вообще в Харькове?
Ну,
разговоры такие ходят, да?
Плохая у них ситуация там.
И останутся Динамо Киев и Шахтер.
Ну, Динамо уже будет чемпион.
В этом году, это ваш прогноз?
Да.
Мы можем записать, да? То, что однажды спортивный журналист, тот один, дававший прогноз по Таврии, проиграл мне очень серьезно. Когда говорил, что Таврия будет в Еврокубках, я сказал, с тем потенциалом, это уже в заключительные годы существования команды, вряд ли это произойдет. Так что вы считаете, киевляне будут динамовцы, да?
Я даже не сомневаюсь.
Ну, а что, Саш, по украинскому футболу? Насколько он жив сейчас?
Ну, я смотрю на ту ситуацию, которая происходит в низших дивизионах. Там еще более плачевнее, чем Виктор Григорьевич заговорил о премьер-лиге. Мы ехали с ним сюда на эфир, и он мне сам рассказывал, как и в Донецке сейчас тоже не сладко.
Да, да, да.
То есть у Шахтера тоже все под большим вопросом на самом деле.
Но у них хоть трансферная какая-то активность. Там одного продают, сейчас покупают за 19 миллионов. Одного Дугласа Косту хотят продать за 25. То есть какое-то движение хоть
есть. Я думаю, не столько они хотят продать, как хотят иностранцев уехать.
Иностранцы, да. Ну, то, что и случилось в Харькове.
Конечно, конечно.
Есть желающие с нами пообщаться? 48-28-48, слушаем, вы в эфире.
Алло.
Говорите.
Борис Романович, у меня вот два вопроса к Александру Яцуну. Александр, вот первый вопрос у меня такой. Почему вот, ну, наши крымские клубы, Таврия, Ялтинская жемчужина, будут играть не в чемпионате России, а в чемпионате Крыма?
Да уже обсудили. Дальше, второй вопрос.
И второй вопрос у меня такой. Александр, планируется ли вот к 9 мая...
Понятно. Это традиционная тема от нашего постоянного слушателя. К 70-летию Победы какие-нибудь турниры, может быть, ветеранские турниры, Игорь, вы что-то добавите, или Александр?
Я могу добавить.
Да,
я,
пожалуйста.
Я был в Москве, и там мне звонили. И есть такое предложение, вот в честь Дня Победы, значит, организовать турнир. Возрастной ценз не выше 23 лет. Uh-huh. Не профессиональной команды, а собрать все регионы, там, насколько возможно, и именно в Крыму сделать такой турнир.
Ну, такой турнир, Саша, это не запрещено будет?
Я думаю, что не запрещено, тем более в Ялте. Я думаю, вы знаете, Борис Романович, что у нас наш клуб всегда имел свою четко выраженную гражданскую позицию. И те же матчи дружбы с грозненским Териком, да, который мы год назад проводили. Поэтому я думаю, что и эти, и весна.